Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом апостоле Иоанне Богослове и о священномученике Петре, митрополите Крутицком. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александры Никифоровой «Под кровом преподобного» беседа с архимандритом Матфеем Мармылем и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Блаженный Епифаний говорил: «Если Мельхиседек, образ Христа, благословил Авраама, корень иудеев, то тем паче сама истина Христос благословит и освятит всех верующих в Него». Сказал также, что нужно приобретать христианские книги, коль скоро кто имеет достаток, ибо один вид сих книг сам по себе соделывает нас ленивейшими на грех и располагает более ревновать о праведности. Опять сказал, чтение Писаний доставляет великую твердость на то, чтобы не грешить. Сказал также, незнание Писаний есть великая стремнина, обрыв и глубокая пропасть. Еще сказал, не знать ни одного из божественных законов есть великое предательство спасения. Он же говорил, грехи праведных суть около уст, то есть на окраинах состава, а грехи нечестивых из всего тела, то есть весь состав полон греха. Почему поет Давид: «Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения о устнах моих». И еще. «Рех, сохраню пути моя, еже не согрешать ими языком моим». Он же сказал, грешникам Бог уступает и настоящую долговую сумму, если покаются, как блуднице и мытарю, а от праведных требует и процентов. И сие это значит, что сказал он апостолам: «Аще не избудет правда ваша, паче книжники фарисей, не внидите в Царствие Небесное». А в Евпрении сказал: «Зная, что Бог верен в себе и силен, веруй в Него, и причастишься благ Его. Если же малодушествуешь, то не веруешь. Все мы веруем, что Бог силен, веруем также, что для Него все возможно. Но ты веруй в Него и в своих делах, что то есть и в тебе творит Он знамение». Брат спросил того же старца, как приходит в душу страх Божий. И старец сказал: «Когда возымеет человек смирение и нестяжательность, тогда приходит к нему страх Божий». Он же сказал: «Страх, смирение, скудость пищи и плач – всегда да пребывают с тобою». Тот же Авва Евпрений еще в начале своего подвижничества пришел к некоему старцу и говорит ему: «Авва, скажи мне, как спастись?» Старец сказал ему: «Если желаешь спастись, то куда ни придешь, не упреждай говорить, пока тебя не спросят». Умиленный сим словом, Авва Евпрений поклонился старцу и сказал: «Поистине, много я читал книг, но столь полезного правила еще не знал». И отошел, получив великую пользу. «Мать Евгения сказала: молиться нам надлежит усердно и с единым только пребывать Иисусом. Ибо богат всякий, с Иисусом пребывающий, хотя бы телесно был и беден. Предпочитающий земное духовному лишится того и другого. Ищущий же небесного, конечно, и земных сподобится благ». Авва Ириней сказал к братьям: «Будем подвязаться и твердо стоять, когда бываем боримы, ибо мы воины Христа, Царя Небесного. Как воины царя земного имеют медный шлем, так и у нашего воинства есть свой шлем, благие добродетели. Те имеют цепесвязную броню, и у нас есть броня духовная, верою исковываемая. У тех щит, у нас надежда на Бога, у тех копье, у нас молитва, у тех меч, у нас Бог. Те на брани проливают кровь, мы же принесем произволение. Небесный наш Царь для того попустил демонам воевать против нас, чтобы мы не забыли его благодеяний. Ибо в состоянии покоя многие люди часто совсем не молятся, или хотя и молятся, но как не молятся. Блуждая мыслью во время молитвы, они тоже что не молящиеся, хотя и стоят на молитве. Ибо устами беседуя к Богу, в сердце же с миром разглагольствующие, как будут услышаны. Когда же бываем мы в скорби, тогда молимся трезвенно, и часто, не поя устами, молимся сердцем, высылая к Богу слово сердечное и беседуя к Нему стенаниями. Итак, братья, будем и мы подражать воинам царя смертного и воевать с усердием, паче же, да подражаем трем отрокам вавилонским, попрем печь страстей чистотою, угасим угли искушений молитвою и посрамим мысленного Навуходоносора дьявола. Представим телеса наши в жертву живу Богу и, как всесожжение тучное, принесем ему благочестное мудрование». Авва Зенон, ученик блаженного Силуана, сказал: «Не поселяйся в славном месте, не живи с человеком, имеющим великое имя, и никогда не полагай основания на построение себе кельи». Авва Макарий спросил Авву Захария: «Скажи мне, что значит быть монахом?» Он говорит ему: «Меня спрашиваешь, отче?» Авва Макарий говорит: «Тебе верю, сын мой Захарий, ибо есть понуждающий меня спросить тебя». Говорит ему Захарий: «По мне, отче, тот настоящий монах, кто нудит себя на все».
Избранные главы из палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов был сыном Зеведея и Саломии, дочери святого Иосифа Обручника. Одновременно со своим старшим братом Иаковом он был призван Господом нашим Иисусом Христом в число своих учеников на Геннесаретском озере. Оставив своего отца, оба брата последовали за Господом. Апостол Иоанн был особенно любим Спасителем за жертвенную любовь и девственную чистоту. После своего призвания апостол не расставался с Господом и был одним из трех учеников, которых он особенно приблизил к себе. Апостол Иоанн следовал за Господом, когда его связанного вели из Гефсиманского сада на суд беззаконных первосвященников Анны и Каиафы. Он же находился во дворе архиерейском при допросах своего божественного учителя и неотступно следовал за ним по крестному пути, скорбя всем сердцем. У подножия креста он плакал вместе с Божией Матерью и услышал обращенные к ней с высоты креста слова распятого Господа: «Жену, се сын твой, и к нему, се мать твоя». С этого времени апостол Иоанн, как любящий сын, заботился о Пресвятой Деве Марии и служил ей до ее Успения, никуда не отлучаясь из Иерусалима. После Успения Божией Матери апостол Иоанн, по выпавшему ему жребию, направился в Ефес и другие малоазийские города для проповеди Евангелия, взяв с собой своего ученика Прохора. Его проповедь сопровождалась многочисленными и великими чудесами. В это время началось гонение на христиан императора Нерона. Апостола Иоанна отвели на суд в Рим. За исповедание веры в Господа Иисуса Христа апостол Иоанн был приговорен к смерти, но Господь сохранил своего избранника. Апостол выпил предложенную ему чашу со смертельным ядом и остался живым. Затем вышел невредимым из котла с кипящим маслом, который был брошен по приказанию мучителя. После этого апостола Иоанна сослали в заточение на остров Патмос, где он прожил много лет. Именно там, около 67 года, была написана книга Откровения «Апокалипсис святого апостола Иоанна Богослова». В этой книге раскрыты тайны судеб Церкви и конца мира. После длительной ссылки апостол Иоанн получил свободу и вернулся в Эфес, где продолжал свою деятельность, поучая христиан остерегаться лжеучителей и их лжеучений. Около 95 года апостол Иоанн написал в Эфесе Евангелие. Он призывал всех христиан любить Господа и друг друга и этим исполнить заповеди Христовы. Апостолом любви именует Церковь святого Иоанна, ибо он постоянно учил, что без любви человек не может приблизиться к Богу. Святой апостол Иоанн скончался в возрасте 100 с лишним лет. Он намного пережил всех остальных очевидцев Господа, долго оставаясь единственным живым свидетелем земных путей Спасителя. Когда настало время отшествия апостола Иоанна к Богу, он удалился за пределы Эфеса с семью своими учениками и повелел приготовить для себя в земле крестообразную могилу, в которую лег, сказав ученикам, чтобы они засыпали его землей. Ученики с плачем целовали своего любимого наставника, но, не решаясь ослушаться, исполнили его повеление. Они закрыли лицо святого платом и закопали могилу. Узнав об этом, остальные ученики апостола пришли к месту его погребения и раскопали могилу, но ничего в ней не нашли. Господь дал своему любимому ученику Иоанну и его брату имя «Сынов Грома». Имя Богослова Святая Церковь дала из учеников Христовых только святому Иоанну, тайнозрителю судеб Божиих. Все без исключения евангелисты с поразительным смирением свидетельствуют о самих себе. Так Матфей подчеркивает свое мытарское прошлое. Марк говорит о закутанном в покрывало юноше, который вышел на шум в Гефсиманском саду в момент взятия Господа Иисуса под стражу. Покрытый по нагу одеялом и позорно бежавший при опасности быть замеченным юноша этот, по свидетельству толкователей, и был сам автор второго Евангелия Марк, ученик апостола Петра. Малодушный побег Марка из сада Гефсиманского, бывшего некогда его владением, стал как бы живым символом изгнания Адама из сада райского, обнажившегося божественного покрова и удалившегося от Создателя своего. Подобным образом и Лука, евангелист, повествуя о своем с Клеопой путешествии в Эммаус, не умалчивает о Христовом обличении, обращенном в их адрес, о несмысленное и костное сердце. Воспоминаемо же ныне святой апостол Иоанн дивится снисхождению Иисусову, возлюбившему его и даровавшему ему особую часть служения и страданий своем. Ясно само собой, что ученик истины, свидетельствующий о себе, как о любимом, пишет это поистине и смирению. Пишет он и о том, как на тайной вечере склонил голову на грудь Спасителя и спросил о имени предателя, и в этом свидетельстве прикровенное смирение возлюбленного Иоанна. Очевидную бестактность, движимую, однако, чистосердечной простотой и преданностью, Господь принимает как дерзновение и отвечает на вопрос чистейшего из учеников. Причастившиеся апостолы так и не заметят удалившегося Иуду, ибо сердце их погрузилось в божественную любовь, о которой Иоанн скажет потом, что она и есть сам Бог, и будет ею жить, и будет ее проповедовать словом и всем существом своим, и в посланиях своих нас предостережет: храните себя от идолов, опаснейший из которых — самый истукан, как пишет святой Андрей Крицкий в Великом каноне. И в последнем, третьем соборном послании опишет апостол любви страшную картину, которую сейчас, увы, можно наблюдать иной раз среди христиан. «Я писал церкви, но любящий первенствовать у них Диотреф не принимает нас, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Да не будет того у нас, да устрашимся любовью к первенству заглушить слово возлюбленного Христом апостола, зовущее во все времена. Станем любить не словом и языком, но делом и истиной».
В эфире программа «Благовещение».
Священномученик Петр, митрополит Крутицкий. Священномученик Петр, митрополит Крутицкий, в миру Петр Федорович Полянский, родился в 1862 году в благочестивой семье священника села Сторожевой Воронежской епархии. В 1885 году он закончил по первому разряду Воронежскую духовную семинарию, а в 1892 году Московскую духовную академию и был оставлен при ней помощником инспектора. После занятия ряда ответственных должностей в Жировицком духовном училище Петр Федорович был переведен в Петербург, в штат Синодального учебного комитета, членом которого он стал. Будучи высокопоставленным синодальным чиновником, Петр Федорович отличался бессребреничеством и строгостью. Он объездил с ревизиями едва ли не всю Россию, обследуя состояние духовных школ. При всей своей занятости он находил время для научных занятий и в 1897 году защитил магистерскую диссертацию на тему «Первое послание святого апостола Павла к Тимофею. Опыт историко-экзегетического исследования». Петр Федорович принимал участие в Поместном соборе Русской Православной Церкви 1917-1918 годов. После революции Петр Федорович до 1920 года служил управляющим московской фабрикой «Богатырь». Во время начавшихся гонений на Святую Церковь в 1920 году святейший патриарх Тихон предложил ему принять постриг, священство и стать его помощником в делах церковного управления. Рассказывая об этом предложении брату, он сказал: «Я не могу отказаться. Если я откажусь, то буду предателем церкви. Но когда соглашусь, я знаю, я подпишу сам себе смертный приговор». Сразу после архиерейской хиротонии в 1920 году во епископа Подольского владыка Петр был сослан в Великий Устюг. Но после освобождения из-под ареста святейшего патриарха Тихона вернулся в Москву, став ближайшим помощником российского первосвятителя. Вскоре он был возведен в сан архиепископа в 1923 году, затем стал митрополитом Крутицким в 24-м и был включен в состав Временного патриаршего синода. Последние месяцы жизни патриарха Тихона Митрополит Петр был его верным помощником во всех делах управления церковью. В начале 1925 года Святейший назначил его кандидатом вместо блюстителя Патриаршего престола после священномучеников митрополита Казанского Кирилла и митрополита Ярославского Агафангела. После кончины патриарха обязанности патриаршего местоблюстителя были возложены на митрополита Петра, поскольку митрополиты Кирилл и Агафангел находились в ссылке. В этой должности владыка Петр был утвержден и архиерейским собором 1925 года. В своем управлении церковью митрополит Петр шел по пути патриарха Тихона. Это был путь твердого стояния за православие и бескомпромиссного противодействия обновленческому расколу. Предвидя свой скорый арест, владыка составил завещание о своих заместителях и передал настоятелю Даниловского монастыря деньги для пересылки ссыльным священнослужителям. Агенты ГПУ предлагали ему пойти на уступки, обещая какие-то блага для церкви, но владыка им отвечал: «Лжете, ничего не дадите, а только обещаете». В 1925 году, в ноябре, митрополит Петр был арестован. Для него началась пора мучительных допросов и нравственных истязаний. После заключения в Суздальском политизоляторе владыку привезли на Лубянку, где ему предлагали отказаться от первосвятительского служения в обмен на свободу, но он ответил, что ни при каких обстоятельствах не оставит своего служения. В 1926 году владыка был отправлен этапом в ссылку на 3 года в Тобольскую область, село Абалацкое на берегу реки Иртыш, а затем на крайний север, в тундру, в зимовье Хэ, расположенное в 200 километрах от Обдорска. Ссылка вскоре была продлена на 2 года. Святителю удалось снять в наймы у местной старушки домик из 2 комнат. Сначала, отдохнув от Тобольской тюрьмы, святитель чувствовал облегчение от свежего воздуха, но вскоре с ним случился первый тяжелый припадок удушья, астмы, и с тех пор он, лишенный медицинской помощи, не покидал постели. Он знал, что на его имя поступают посылки, но не получал их. Пароход в Хэ приходил лишь раз в год. Но в той же ссылке владыка вновь был арестован в 1930 году и заключен в екатеринбургскую тюрьму на 5 лет в одиночную камеру. Затем он был переведен в верхнеуральский изолятор. Ему предложили отказаться от местоблюстительства, взамен обещая свободу, но святитель категорически отказался от этого предложения. Ни продление срока ссылки, ни переводы во все более отдаленные от центра места, ни ужесточение условий заключения не смогли сломить волю святителя, хотя и сокрушили могучее здоровье владыки. Все годы тяжелого одиночного заключения он даже словом не проявил никому неприязни или нерасположения. В то время он писал: «Как предстоятель церкви я не должен искать своей линии. В противном случае получилось бы то, что на языке церковном называется лукавством». На предложение властей принять на себя роль осведомителя в церкви патриарший местоблюститель резко ответил: «Подобного рода занятия несовместимы с моим званием и к тому же не сходны моей натуре». И хотя первосвятитель был лишен возможности управлять церковью, он оставался в глазах многих мучеников и исповедников, возносивших его имя за богослужением, надежным островком твердости и верности в годы отступлений и уступок богоборческой власти. Условия заключения святителя были очень тяжелы. Владыка страдал от того, что, чувствуя себя в ответе перед Богом за церковную жизнь, он был лишен всякой связи с внешним миром, не знал церковных новостей, не получал писем. Когда же до него дошли сведения о выходе декларации митрополита Сергия Строгородского, являвшегося его заместителем, владыка был потрясен. Он был уверен в митрополите Сергии, в том, что тот осознает себя лишь охранителем текущего порядка, без каких-либо учредительных прав, что святитель ему и указал в письме 1929 года, где мягко укорил митрополита Сергия за превышение им своих полномочий. В том же письме владыка просил митрополита Сергия исправить допущенную ошибку, поставившую церковь в унизительное положение, вызвавшее в ней раздоры и разделения. В начале 1928 года с владыкой имел возможность встретиться и беседовать участник одной из научных экспедиций, профессор Н. Ему владыка Так сказал о своей оценке деятельности митрополита Сергия. Для первого иерарха подобное воззвание недопустимо. К тому же я не понимаю, зачем собран синод, как я вижу из подписи под воззванием из ненадежных лиц. В этом воззвании набрасывается на патриарха и на меня тень, будто бы мы вели сношения за границей политически, между тем, кроме церковных, никаких отношений не было. Я не принадлежу к числу непримиримых, мной допущено все, что можно допустить, и мне предлагалось в более приличных выражениях подписать воззвание, но я не согласился, за это и выслан. Я доверял митрополиту Сергию и вижу, что ошибся. В 1929 году священномученику Дамаскину, епископу Стародубскому, удалось наладить через связного общение с митрополитом Петром. Через этого связного святитель устно передал следующее. «Вы, епископы, должны сами сместить митрополита Сергия. Поминать митрополита Сергия за богослужением не благословляю». В 1930 году из зимовья Хэ святитель написал еще одно, последнее письмо к митрополиту Сергию, где выразил огорчение, что тот, как лицо ему подчиненное, не посвятил его в свои намерения относительно легализации церкви путем недопустимых компромиссов. Раз поступают письма от других, то, несомненно, дошло бы и ваше. Выражая свое отрицательное отношение к компромиссу с коммунистами и к уступкам им, допущенным митрополитом Сергием, владыка прямо требовал от последнего: «Если вы не в силах защищать церковь, уйдите в сторону и уступите место более сильному». Таким образом, святитель считал, что русские архиереи должны сами наложить прещение на митрополита Сергия за его антиканонические деяния. Возможно, для этого и было подготовлено в 1934 году послание священномученика архиепископа Серафима Самойловича о запрещении митрополита Сергия в священнослужении. В 1931 году владыку частично парализовало. Случилось это после визита Тучкова, предложившего святителю стать осведомителем ГПУ. Еще ранее у него началась цинга. В 1933 году больного астмой престарелого святителя лишили прогулок в общем тюремном дворе, заменив их выходом в отдельный двор-колодец, где воздух был насыщен тюремными испарениями. На первой прогулке владыка потерял сознание. Когда его перевели с ужесточением режима в Верхнеуральскую тюрьму особого назначения, то поместили снова в одиночной камере и вместо имени дали номер 114. Это был режим строгой изоляции. Есть свидетельство о том, что митрополит Сергий, ожидая освобождения законного местоблюстителя, направил советскому правительству письмо, что в случае выхода из заключения митрополита Петра вся церковная политика уступок изменится в прямо противоположную сторону. Власти отреагировали должным образом. И владыка Петр, дождавшись дня освобождения 23 июля 1936 года, в Верхнеуральской тюрьме вместо свободы получил новый срок заключения еще на 3 года. К этому моменту ему было уже 74 года, и власти решили объявить святителя умершим, о чем и сообщили митрополиту Сергию, которому в декабре был усвоен титул патриаршего местоблюстителя, еще при живом митрополите местоблюстителе Петре. Так прошел еще год тяжкого заключения для больного старца-первосвятителя. В июле 1937 года по распоряжению Сталина был разработан оперативный приказ о расстреле в течение 4 месяцев всех находящихся в тюрьмах и лагерях исповедников. В соответствии с этим администрация Верхнеуральской тюрьмы составила против святителя обвинение. Проявляя себя непримиримым врагом советского государства, обвиняя в гонении на церковь ее деятелей, клеветнически обвиняет органы НКВД в пристрастном к нему отношении, в результате чего якобы явилось его заключение, так как он не принял к исполнению требований НКВД. 27 сентября, по старому стилю, 10 октября по новому, 1937 года, в 4 часа дня священномученик митрополит Петр был расстрелян в Магнитогорской тюрьме и тем самым увенчал свой исповеднический подвиг пролитием мученической крови за Христа. Канонизирован архиерейским собором Русской Православной Церкви в 1997 году. второй день памяти святителя Тихона, патриарха Московского, вспоминаем его верного избранника и преемника, и друга, митрополита Петра Полянского. У чудотворной Владимирской иконы избирается на патриарший престол святейший Тихон. От служения мирского к духовному званию направляет новоизбранный патриарх скромного и достойнейшего по жизни трудника, неложно прозревая в нем новый камень, будущий оплот церкви, которую, по слову Господа, не одолеют врата адовы.
В эфире программа «Благовещение».
Под кровом преподобного лица и судьбы к 700-летию святого Сергия Радонежского. Предлагаем вашему вниманию вторую беседу с регентом Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, заслуженным профессором Московской Духовной Академии архимандритом Матфеем Мурмылем.
Как вам запомнилось пение в вашем детстве?
В отношении пения, ну как сказать, я в данном случае, может, исполован музыкой, но с другой стороны, Господь дал такое мне многоразовое ощущение музыки. Во-первых, у нас был в церкви хор, который от дореволюционного времени остался в Сахалинске до 80-х годов. И мамочка моя пела в хоре, у нее очень был хороший второй альт. Она выручала всех теноров и мужчин, когда нужно было пропеть. Даже в 2000 году, за несколько дней до смерти, совершалась преждесвященная, последняя в среду. И вот уже началась вечерня, надо петь да исправиться. А мама очень встревожена, нету трио, не пришло трио. И вот она подошла к левой двери алтаря и в щелочку говорит: «Батюшка, девчата не пришли». А этим девчатам уже за 90. Или как мы там иногда говорим, а еще же в селах 80 лет. А тут уже так, что это очень было показательно. А отец Евгений обратился к ней и говорит: «Анна Леонтьевна, пропойте сама, одна да исправится». Благословите, она взяла, на какие раз зашла, взяла часословчик, на средину стала с палочкой и последний раз в жизни надо исправиться, пила одна. Так что, что можно сказать, что человек всю жизнь пропел. А теперь еще мне как-то, знаете, может быть, повезло, что с детства на пути встретились слепые наши певчие. Они, несколько человек слепых было, но это главная ведущая Анна Михайловна Калашникова, ее подружка Елена Сергеевна Косинова. Я как-то их встретил первый раз на Радоницу в 45-м году, когда у нас на кладбище собирали подписи на обращение по поводу открытия церковной общины. И вот они, помню, как они пели там все и прочее. Но так случилось, что после окончания школы в 55-м году я в семинарию не смог сразу поступить, потому что мне было 17 лет, а принимали с 18 лет, поэтому в 56-м году только поступил в семинарию. И вот отец-настоятель, отец Николай Антонюк, меня назначил псаломщиком. И, слава Богу, за год до семинарии я так изучил за год весь круг богослужебный. И мне легко потом далось и в самой семинарии. И даже по сей день сегодня я нешу послушание на клиросе, преподаю литургию в академии, семинарии. Для меня этот год, который я был тогда при храме, очень дал такую основу, можно сказать, знаете, и теоретическую. Вот. А в основном настроение и прочее, это все с детства.
А что самое главное в клиросном послушании?
Я не знаю, но каждый думает должен, что он поет в жизни последний раз. Что он пришел на службу, и ты встречаешься с Богом, поешь ему как будто последний раз. Тогда будет трогательно, это когда последняя жертва вечерняя.
Лучше из Ставропольской духовной семинарии, кто вспоминается вам из людей Ставропольской семинарии, преподавателей или студентов?
Даже там еще рабы Божии живы, в самой Ставрополе, особенно монахини Иоанна Марфинской, Притеческой обители. Они пели на левом клиросе внизу. Вот. Преподаватели. Были несколько человек, окончившие еще дореволюционные духовные школы. Был такой у нас знаменитый Троепольский Николай Федорович. Он у нас читал Новый Завет. Необыкновенной глубокой религиозности. Окончил Киевскую духовную академию. Потом еще несколько. Отец Николай Лукьянов. Но он из Полтавской семинарии, полтавских прихожан. Но сам он, по его рассказам, он был человеком, который был в тех комиссиях церковных, которые описывали события с обновлением икон в полтавской епархии перед войной. Везде, у кого были иконочки, народ очень молился, и много было случаев, когда обновлялись иконы. Везде русский люд, Русью пахнет все равно.
А вот что это за запах Руси?
То меня поражает всегда, когда праздник народищу, полная церковь, помню выражение Виктора Степановича, регента Иловского собора. Как-то я спрашиваю, Виктор Степанович, ну как праздники? Ой, отец Матвей, праздники прошли замечательно, народище, да. Не перекрестишься, так полно народа везде, так, колышешься до народа. А интересно было так, что бабуленьки очень мудро так, особенно если низенькие, так, она подпрыгнет, ее со всех сторон придавит, и она над народом ей все видно. Да, интересно, как, ну что, и вот и стоит, молится. А потом все чуть расслабили, да, а села и стоит. Так что он любит помолиться, быть в этой толчее праздника. Вот это самое, русский дух. Или у нас этот молитвенный дом 47-го года, он такой, обновляли его. Не топили же. Вот смотрю на праздник Рождества, народище полно, вот, и вдруг течет вода со стен. Потому что идет самое... Холодно на улице, да, а стены холодные, все это вот, конденсация идет такая. И только смотрю, это интересно, в церкви, тут бабусеньки сразу тряпочки вытирают, и все это вот. Я думаю, о, как приятно. Я в семинаре учился в Ставрополе, а когда сюда пришел, в 59-м году в академии, конечно, много было еще старых преподавателей. Отец Иоанн Козлов был такой старец, Новый Завет у нас читал. Потом отец Тихон, который в Танинке похоронен, Агриков, да. Вот так много еще было. Потом Старокадамский такой, он окончил Киевскую духовную академию. Очень интересный человек. Приятно было видеть и назидаться. Сам ректор, отец Константин Ружицкий, он как раз... Когда мне рукополагали, он водил меня вокруг престола. И Господь меня сподобил в 64-м году, 18 ноября, читать над ним отходную.
Кого-то из Ладожской братьев помните тех лет?
Ну вот у нас, мы недавно схоронили отца Михея, нашего великого звонаря. Ну это, конечно, память о нем велика. Потом... Духовник был, да, отца Кирилла у нас, отец Семеновых такой был, отец Петр, ну, отец Кирилл, отец Тихон, ну, вот эти братья. уже немножко осталось от тех, кто, при ком я поступил в монастырь в 61-м году.
Ну вот, что это за люди?
Здесь русский дух. Русью пахнет все равно. Вот всякий, кто соприкасался с батюшками, он, может быть, не сразу, но придет время, когда действительно человек духом своим почувствует необходимость общения с такими людьми. Поэтому и живя в Лавре, я не чувствую таких каких-то особых перемен в жизни Лавры, в жизни общества. Но церковь всегда так.
А вы могли бы назвать тех людей, которые особенно повлияли на вашу жизнь в духовном смысле?
Ой, если говорить о лаврских событиях и прочее, это в 59-м году, уже будучи студентом первого курса академии, перед Николиным днем, это уже сама Филипповка, у меня был мой однокурсник по семинарию Савенко Петя. Но уже Николин день, когда как почти половина поста проходит, да, а тут уже и скоро будут каникулы рождественские, и как вот не хватает, надо поговеть. Но мы с ним условились, что на Николин день, Бог даст, мы поисповедуемся и поговеем. Ну и случилось так, рано утром, Николин день, 5 часов утра мы встали и пришли под Успенский собор в Лавре. Смотрим, отец наш Тихон ведет исповедь. Ну, мы постояли, он провел исповедь, и потом исчез куда-то. Оказывается, да, мы так, мы немножко растерялись, потому что первый раз не знаем технологии исповеди батюшки. Оказывается, он разводил богомольцев по духовникам в храме Русской Святой. Потом вернулся. Ну, вот тут и мы прошли исповедь. Я на исповеди сказал о своем заветном желании отцу Тихону, что я хочу в монастырь пойти и прочее. Он меня самое, как держал, и Петрохиль на голове так рукою немножко, несколько постучал по голове. Ну, ничего, брат Лев. Года через 3 все Господь Влада достал из свой кармашек небольшую книжечку, смотрю, четыре Евангелиста тогда эти зарубежники издавали. И вложен туда икона Владимирская, Боже мой. Вот, брат Лев, молись. Ну и все, и получилось так, в жизни сложилось, что это было в 59-м году, а в 62-м году, ровно через 3 года, в этот же день, Господь меня сподобил принять постриг на святителя Николая. Так что вот, что как-то мог сказать, отец Тихон влиял или не влиял. Ровно через 3 года. Так и получилось в этот же день, через 3 года. Поэтому тогда это тоже великие люди были, с его званием всегда есть и будут.
Отец Матвей, а вы видели церковь гонима в самые разные годы и эпохи, видите возрождение, которое происходит сегодня? Вот что вам видеть больно сегодня, а что вас радует в церкви?
Ну, такую оценку я не вправе делать и что-то. В всяком случае, я всегда радуюсь. Праздник идет, церковь пришел молиться, весь храм полон пран. Особенно, когда запоют веру весь народ и прочее, так потрясает. Вот это наша радость и праздник. Теперь семинарии. Ну, тут всегда ведь в семинарии молодежь всегда, если так. В данном случае можно сказать, что радует. Но дело в том, что народ как-то именно в семинарии, может быть, несколько другой сейчас. Ну, я не удивляюсь, это так может во все времена. Раньше поступали в семинарию после армии, такие более закаленные, более самые мужественные и прочее, прочее. А сейчас приходят 16-летние, 17-летние юноши, ну что с ним? Прямо как в детсадике, пока его потом приведешь и оформишь. Так. Только вы не обижайте молодой человек. Вам же не 16 лет, немножко больше. Так что тут самое, как вам сказать, ну, слава Богу, что есть. Я рад, что в семинаре добавились, открылись новые школы. Все это, слава Богу.
А какой вам бы хотелось видеть церковь?
извините, церковь и церковь. Мама всегда есть мама, родная семья всегда. Какое желание прошлое, главное, чтобы было благочестие, была служба, и люди, чтобы ощущали благодать Божию или благовение были. То, что люди так много раз уходят от своих идеалов или какой-то идея там какая-то. Ну, еще дай Бог, чтобы люди не оставляли Бога.
А вот часто говорят о таком понятии, как церковность. Что это такое вот для вас, понятие церковности, церковного человека?
Человек любит семью, семейный человек, живет семьей. Христианин должен жить всем тем, что есть церковь. В этом будет церковность. Каждый день должен быть единым днем с церковью. Что церковь, то и я. Мне хорошо вспоминаются слова владыки Афанасия Сахарова, когда с ним уже плохо стало. Так. Одна из келейниц подошла, спрашивает: «Владыка, ну как нам быть? Ну вы себя плохо чувствуете, на кого нас оставляете?» А он говорит: «Молитва вас всех спасет». Вот это девиз владыки Афанасия Сахарова остается для всех. Молитва всех вас спасет.
А как возможно научиться молитве?
Молись и научишься.
А как научиться любви?
Любви не научишься, только сам не будешь переживать. Ну, конечно, все берется от примеров, внешних и прочее. Если встречаешь любовное отношение к себе, то и встретишь, и сам сделаешь.
А как же быть тем людям, которые никогда не встретили?
Такого не бывает. Такого не бывает. Любовь и милость Божия всегда всех людей подстерегает.
Подошла к концу вторая беседа с архимандритом Матфеем Мармылем, регентом Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, заслуженным профессором Московской Духовной Академии. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры под управлением отца Матфея. Передачу подготовила Александра Никифорова. Сердечно благодарю архиепископа Верейского Евгения за помощь в подготовке радиобесед с архимандритом Матфеем.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Пчелы. Плодовые деревья в нашем краю не растут. Километров на 300 южнее, пожалуйста. Есть и вишни, и яблони, а у нас нет, вымерзают. Зато хорошо растут ягодные кустарники и многолетние травы. А это значит, что здешняя земля в цветении с первых теплых дней и до самой осени. Стало быть, пчелиного продовольствия предостаточно. Беда в том только, что теплые дни приходят поздно. Обыкновенно в конце марта наступают сильные оттепели. Снег в полях тает, бегут ручьи, лед на реке покрывается водою. Однако эта весна длится всего неделю. Потом вновь холодает. Начинаются снегопады, метели, Поля зарастают сугробами, лед на реке становится толще и крепче, и даже северные сияния еще случаются иногда. И лишь в начале мая приходит весна бесповоротная, но опять очень неторопливая. Ночные холода продолжаются едва ли не до июля. А в сентябре случаются первые утренники. То есть пчелки здешние, чтобы выжить, должны иметь в характере горячечную авральность. И вот один авантюристический человек, слывший отчаянным пчеловодом, пригласил меня осветить пасеку. Никогда ранее знакомство с пчелами водить мне не приходилось, но в Требнике чин освещения пчел наличествует, так что, думаю я себе, и до меня батюшки как-то справлялись, и не слышно, чтобы кто-нибудь из них был заживо съеден. Но все равно боязно. Приезжаем. 40 ульев, и гул стоит, как на аэродроме. Прочитал я в сторонке начальное молитвословие, а дальше написано: «Окропляет иерей места пчел вся». Но что делать? Пошел окроплять места вся. Иду словно во сне. Они как поле, туда-сюда пролетают. Вернулся, отдышался, прочитал следующие молитвы. Глядь, и паки окропляет место пчел. Пошел паки, уже посмелее. Чувствую, дело делается не просто так, а охранительно. Все пули мимо летят. И снова вернулся. Прочитал отрывок из Евангелия от Луки, как воскресший Христос явился ученикам, убоявшимся такового чуда, попросил еды, и они дали ему печеные рыбы и от пчел сот. А следом новые указания. И паки кропит место пчел. Тут уж я выступил совершенно спокойно. Размахался крапилом так, что для них вроде как ливень произошел. Но ничего, не рассердились нисколько. Вот уж думаю, воистину твари Божии. Претерпели меня, не ужалили. Но не от разума это у них. Ну зачем им действительно такие маленькие головешки человеческими проблемами забивать? А от неукоснительного хождения пред Творцом. И значит, всегдашней готовности к послушанию Его воли. Есть чему поучиться. Впрочем, как говорил один закарпатец-строитель, учиться можно у всех, даже у свиньи. Кушает любую гадость и все обращает в наилучшайший продукт.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.